Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин, закончив переговоры с Александром Лукашенко, которые касались Польши и ЧВК «Вагнер», я не буду вам их пересказывать, вы все уже отлично знаете, прихватил его с собой в охапку, и поехали они на Валаам по святым местам.
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 24 июля приехали на Валаам. На территории монастыря Путин и Лукашенко посетили Спасо-Преображенский собор и приложились к мощам основателей обители, преподобных Сергия и Германа. В соборе президент пожал руки нескольким верующим. Затем Путин и Лукашенко побывали на службе в храме Смоленской иконы Божьей Матери, где молились о даровании победы русскому воинству. Также они побывали на могиле архимандрита Мефодия, целовавшего в 2012 году руку Путину, а в 2021 году умершего от последствий коронавируса. Как сообщало агентство «Интерфакс», Путин и Лукашенко также посетили скит, где монахи молятся о погибших русских воинах. Владимир Путин и Александр Лукашенко уже приезжали на Валаам вместе накануне форума регионов Белоруссии и России в 2019 году. Во время службы и поклонения мощам Лукашенко не крестился. Он не верит в Бога и не раз об этом говорил публично.
Моя тема была международные отношения. Вторая тема, мне партия поручила в райкоме партии атеистическое воспитание. Так что я был страшным борцом против попов и церкви в свое время. Я иногда вот приходя в церковь, хорошо, я, у меня добрые взаимоотношения со священнослужителями. Я иногда где-то об этом говорил, и что наш митрополит Филарет, слава Богу, он жив и здоров. Сейчас у нас другой митрополит Павел, но в силу состояние здоровья. Но он жил и здоров, мне часто говорил: Александр Ильич, вот вы сейчас будете выступать, вы не говорите, что вы были атеистом и что вы боролись против церкви. Я говорю, ну это было.
Точно неизвестно, когда бывший сотрудник КГБ и член Компартии СССР Владимир Путин уверовал в Бога. В должности президента России он впервые приехал на Валаам в 2001 году, в отпуск. Тогда до последнего момента место отдыха президента держалось в тайне. С тех пор Путин регулярно посещал Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. В августе 2012 года Владимир Путин приехал на Валаам на заседание Попечительского совета Русского географического общества.
Считаю, что это место уникальное и в известной степени, как принято в таких случаях говорить, это символично, что мы здесь встречаемся.
Тогда во время визита Путина иеромонах Мефодий поцеловал президенту руку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков потом объяснял, что Путин знаком с Мефодием уже 10 лет, и священник каждый раз целует ему руку. В апреле 2014 года Владимир Путин снова приехал в Валаамский монастырь. Его визит пришелся на день апостола Фомы, или Красную Горку, когда церковь совершает первые после Великого Поста венчания. Это породило слухи о том, что разведенный президент собирается скрепить с кем-то свой брак на небесах. В июле 2016 года Владимир Путин неожиданно отменил несколько государственных мероприятий, а затем объявился на Валааме на дне памяти преподобных Сергия и Германа. Владимир Путин был на службе, принял участие в трапезе, поздравил присутствовавших на церемонии с праздником. На следующий год Путин снова приехал в обитель в день валаамских чудотворцев Сергия и Германа и провел там 3 дня. Телеканал «Звезда» показал сюжет, в котором Путин привез кого-то на Валаам на заднем сиденье автомобиля. Кто это был, неизвестно. Из видеозаписи неясно, даже мужчина это или женщина. Пресс-секретарь Песков заявил, что это был охранник Путина. Около самого острова тогда заметили яхту «Паллада», якобы подаренную монастырю то ли самим Путиным, то ли компанией «Лукойл». После службы президент был чем-то расстроен, так что даже раздраженно отстранил от себя патриарха Кирилла. Каждый следующий год Владимир Путин посещал Валаамский монастырь вплоть до пандемии коронавируса, во время которой президент России самоизолировался. Его визит в обитель 24 июля 2023 года – первый за последние 3 года.
Ну, я напомню, что не только после переговоров с Лукашенко Путин отправился на Валаам вместе с ним же, со своим переговорщиком, но и после того, как в воскресенье был разрушен один из самых крупных храм города Одессы. Григорий Михнов-Байтенко. Григорий, что они там ищут на Валааме?
Покоя. Понимаете, вообще, конечно, можно долго рассуждать о том, кто во что верит, да, но каждый, я бы сказал, вот подобный визит, да, государственный визит, по-другому его все равно оценивать невозможно, действующий президент не частное лицо. Вот, он, конечно, я бы сказал, это такая немного ролевая модель, которая вызывает ощущение такой очень большой двойственности. Государство у нас светское, вот, и какие-то особые отношения с религиозными организациями ни по конституции, ни по законодательству, ни практике не предусмотрены. Вот. Но, тем не менее, нам достаточно много раз уже показывали всевозможные эти визиты, в том числе в отдаленные обители, в малые храмы. Вот. Всегда очень тщательно, я бы сказал, не знаю, кто этим занимается, но тот, кто занимается, очень тщательно готовит образ президента Российской Федерации. Он всегда не просто в светском, я бы сказал так, в неофициальном стиле, без галстука. Сейчас показывают как раз в курточке, вот, или пиджак без галстука. Вот. То есть это все такое, в общем, видимо, демонстрация, которая должна всем нам говорить о человеке, который глубоко внутренне заинтересован в том, чтобы развивать собственную духовность. Вот, наверное, я бы так.
Смотрите, вот вы рассказали нам о внешней стороне дела. То, что они хотят преподнести этими своими визитами своей аудитории. А для себя? Он что для себя ищет? Я хотела бы вас спросить, может быть, вы ответите на этот вопрос. Он не надеется, ну, какое-то вот преступление только что перед этим совершенное, отмолить там?
Нет, я не думаю, что там есть какие-то внутренние поиски. Это, повторю, это абсолютно такая, ну, телевизионная картинка, не более того.
Не более.
Вот, конечно. Могу сказать честно, что мне известно, да, о том, что, например, на территории Валдайской резиденции есть частный храм, где регулярно Путин бывает. Вот. Возможно, там и происходят какие-то духовные поиски. Да? Более того, в общем, это же не является секретом. Богу-то молиться можно и в лесу на лужайке, да, и в собственной комнате. Для этого не обязательно куда бы то ни было
так
ездить.
Так там же ему кузнечик не отпустит грехи на лужайке? Это же живой человек должен быть рядом.
Я думаю, что любой кузнечик с епитрахилью и поручами прибежит просто в одну секунду, как узнает, что Владимир Владимирович хочет, да, исповедоваться. Тут проблем с кузнечиками не будет. Я думаю, что почему-то сам Путин или те, кто выстраивает его медийный образ, они считают, что вот это важно. И, повторю, я не вижу, мне в этом смысле, конечно, больше симпатичен Александр Григорьевич Лукашенко, который даже не делает вид, что он там крестится и так далее. Православный атеист, как он, я помню, себя как-то характеризовал.
А он, а как тогда его, смотрите, вот он не крестится, он православный атеист, а как тогда его вот визиты вписываются в это святое место? Тогда что он хочет продемонстрировать тем, что он то же самое стекло и те же микробы Путина целует?
Ну, он демонстрирует свою близость к Путину. Вот. Тоже, думаю, не более того. Да? Они разделяют трапезу, они разделяют молитву. Вот. Значит, они как минимум близкие люди. Вот. Ведь не всех глав государств Путин берет с собой на лав. Да? Вот. А Лукашенко берет, значит, это важно, значит, это близкий человек. Вот стоят вместе со свечками, да. Это демонстрация очень такой серьезной близости.
Ну да, я вот перебираю сейчас в голове глав государств, которые бы также согласились с ним стоять со свечкой и производить те же действия, что производит Александр Лукашенко, так как-то даже и на ум никто не приходит.
Ну, в том-то и дело, понимаете. Более того, я не помню даже каких-то особо совместных визитов. А уж тем более сейчас, когда вообще с международными контактами не все просто. Вот. Это важно. Но я вспоминаю одного тоже политического деятеля и президента, который заглянул в глаза Путину, да, в глаза Путина заглянул, да, и говорил о том, что он понял этого человека. Так что всякое бывало, да. Ну вот нужно не выходить, видимо, из этого образа.
Спасибо, Григорий. Да, мы тоже помним этого человека. И я спрошу тоже Дмитрия Савина. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, а вы какой смысл вкладываете в эти визиты на ВЛАМ? Ну, пиаровскую сторону мы не обсуждаем, мы ее примерно все понимаем. Но когда у человека есть еще какой-то частный домик, визиты в которые не афишируются, значит, все-таки он это делает для себя. Я все-таки хочу у вас теперь спросить, есть ли хоть какой-то процент вероятности, что он понимает, что он творит, понимает и хочет это дело хоть как-то отмолить, попросить какого-то все-таки отпускания, отпущения грехов в таких поездках.
Понимаю, да. Но как вы видите, я не могу знать, что у него там в его внутреннем мире творится, потому что, к сожалению, я туда не заглядывал. Я бы с удовольствием, конечно, его бы лично заживо анатомировал, но внутреннего мира его я не знаю. Однако мы можем предположить, что здесь не исключено, имеет место своеобразная форма религиозности, по сути своей языческая, причем речь идет о язычестве самом примитивном, но это язычество оперирует неким символическим и эстетическим рядом, заимствованным у православной церкви. И, в общем-то, это феномен достаточно широко, к сожалению, распространенный в России, когда мы видим огромные массы людей по своим установкам мировоззренческим, являющихся именно язычниками, ориентированных в сущности на такой примитивный магизм, и вот при этом они считают себя православными, они играют вот в эти свои ритуалы, используя какие-то элементы там, православной церковной жизни и обрядовости. Ну, в данном случае, если мы посмотрим на всю эту публику, то можно предположить, конечно, что если там какая-то религия и есть, то это уровень вот такой, знаете ли, там шаманизм-анимизм. То есть есть какая-то высшая сила, какие-то духи, с которыми можно договориться, дав им какую-то жертву. По принципу, там, знаете, вот раньше мы всем селом ходили мазать идола творогом, он за это дал нам больше скотины в году. Мы всем вот нашим кремлевским селам отнесли икону Троицы, и за это она даст нам больше ракет. Ну вот, может быть, такая религиозность там присутствует. Предположить что-то другое, на мой взгляд, затруднительно. И, кроме того, исходя из того, что утверждают люди, когда-то пересекавшиеся с Путиным, и есть факты, это подтверждающие, общеизвестные, это все-таки по психотипу скорее такой социопат-психопат. И поэтому предположить, что он в принципе может выстроить какие-то эмоциональные отношения не только с людьми, но тем более там с Богом, да, представить, что он может вести какой-то диалог, довольно затруднительно. Максимум, что может прийти вот в это белковое тело, это идея вот поторговаться. Мы тебе одно, а ты нам за это ракету побольше.
А могут быть отпущены грехи, которых человек не признает? То есть можем ли мы сказать, что если он их не проговаривает на исповеди, ну, то, значит, они и не отпущены. То есть он их должен только признать и проговорить для того, чтобы они были все-таки как-то смягчены, это наказание.
Ну, я не могу на себя все-таки, наверное, брать такую ношу богословских определений. И, на мой взгляд, с христианской точки зрения, в принципе, в конечном итоге, и вся история человечества, и жизнь каждого человека – это диалог с Богом. Да? И в этом диалоге у людей есть какие-то вехи, какие-то ориентиры. Знаете, вот как корабль идет по лоции, да, и вот там стоят флажки, вот в этих пределах можно плавать. Но это не значит, что за этими флажками там нет моря как такового. Вот также есть какие-то канонические ограничения с православно-христианской точки зрения, какие-то вехи, которые указывают путь, но, разумеется, это вехи для людей, а не для Бога. И в этой связи, проговаривает он или не проговаривает, я, честно сказать, сильно сомневаюсь, что он, в принципе, способен осознать не то, что понятие там греха, да, а вот реально уровня «мама мыла раму», что такое хорошо, что такое плохо. То есть вот что такое мне хорошо, это, наверное, да. Что такое хорошо вообще и плохо вообще, это уже, мне кажется,
и что за пределами. И что такое я делаю плохо, это он не...
Что он сам сделал? Я сделал плохо, у меня отняли деньги, у меня там отняли влияние, меня не позвали на тусовку там.
Лидерами, то есть путает мне хотел. Плохо. Мне плохо путает с тем, что я сделал плохо. Мне плохо, это он понимает. А когда он делает плохо, он не понимает совсем, по вашему ощущению.
Ну, по моему ощущению, если говорить откровенно, для того, чтобы понять Владимира Владимировича Путина, здесь нам пригодятся не только какие-то святоотеческие труды, да, но лучше всего подошла бы книжка доктора Хайера «Пугающий мир психопат», да, «Лишенный совести». Такая научно-популярная, хорошая. Вот там все довольно точно расписано, мне кажется, про вот это лицо.
Спасибо, Дмитрий. Да, интересно. Вот Александр Харебин с нами на связи, публицист. Александр, а вот церковь способна коммуницировать с людьми, лишенными совестью? Вот совести? Или человек должен обязательно прийти в церковь, в которой есть совесть? Или он приходит в церковь, не отягощенный ею, и она, что ей остается? Она любого принимает.
Лен, это очень сложный вопрос, потому что назвать Путина человеком, я уже...
Какая там совесть, если там неизвестно, человек ли он, вот так.
А человек ли это? Понимаете, живя в Украине, находясь в Украине, видя то, что российская армия во имя своего Господа Бога Владимира Путина делает с украинскими гражданами, детьми, городом, религией, церковью, я даже не знаю, что сказать, потому что попытка Путина замолить грехи, попытка Путина вылечиться, либо найти хоть какую-то заместительную терапию в виде походов то ли на Афон, то ли Херсонес, то ли на Валаам, это не относится ни к религии, ни к церкви, ни к вере. Знаете, мы можем вступать там в теологические дискуссии, но поймите, я думаю, что зрители согласятся, что есть церковь, есть религия, есть вера. Я бы очень четко делил эти понятия. Если мы говорим о Путине как дьяволе, я даже не знаю, как его церковь пускает на свой порог. Разве что русская православная церковь, российская православная церковь может это себе позволить, не сгорев при этом от стыда и ужаса от того, кто зашел в храм. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно посмотреть историю о том, как Путин пытался приезжать на Афон. Если я не ошибаюсь, у него из 6 попыток получилось только 2. 4 раза ему что-то мешало. То монахи отказывали, то Беслан случался, то бесы в него вселялись. Поэтому это длительная история Путина и религии. И это уже не говоря о том, что там можно долго, если будет возможность, мы еще поговорим о том, откуда взялась такая религиозность советской власти, советского правительства и, соответственно, наследников советского режима и Советского Союза в нынешней Российской Федерации.
Религиозность советской власти, которая крушила храмы, и религиозность нынешней власти, которая крушит сейчас ваши храмы. Это мы, конечно, можем обсудить, как это все соотносится. Александр, спасибо вам за этот комментарий. И я переспрошу, раз уж вы такие вещи сказали, Григорий, можно ли говорить о том, что людей, вот если вы соглашаетесь примерно с тем описанием личности, которое дал Александр Харебин, что РПЦ, она каким-то образом отличается от любой другой церкви, которая его бы просто отторгла вот с этим набором, описанным вашими собеседниками. А РПЦ, во-первых, она ему же и служит, и поэтому она, в принципе, не может отторгнуть кому она служит. Но если бы даже она ему не служила, можно ли считать, что она менее брезгливая, что ли, от РПЦ? Это особенное по принятию такого рода людей.
На самом деле очень сложно, потому что такой комплекс, я бы сказал, проблем, которые невозможно охарактеризовать как предельно кратко. Да, потому что для того, чтобы вообще разобраться, начинать нужно с терминологии. Как в любом деле. Да? Что такое церковь, что такое религиозная организация, что такое гражданская религия, что такое глава государства в представлении, в том числе, российской традиции, что такое симфония властей. Вот. И тогда станет, в общем, чуть понятнее. Потому что само по себе в церковь, как в собрании верных, вообще-то может прийти абсолютно любой человек, в том числе грешный, в частности, для того, чтобы принести покаяние. Вот. В этом и задача, одна из задач церкви, чтобы это было местом, куда может каждый прийти. Ну, конечно, то, что мы видим в данный момент, оно немножко про другое. Человек проходит как хозяин. Вот, и отношение к человеку как к хозяину. Вот. Это, кстати, тоже давний достаточно русский спор о том, что превыше царство или священство. В разные времена его по-разному решали. Одним образом патриарх Филарет Московский со своим сыном Михаилом решали этот вопрос. По-другому решал Петр Алексеевич, государь-император всероссийский. Да? То есть, повторю, достаточно... Я бы сказал, неоднозначно вся эта конструкция. Но в том, что мы видим сегодня, повторю нехитрую мысль, я, честно говоря, вижу только пиар, который, возможно, на какую-то часть аудитории правильным образом воздействует. Если мы вспомним, одна из причин, ну, по крайней мере, такая официальная историческая концепция существует, почему лучший друг всех физкультурников, товарищ Сталин, в 43-м году начал процесс, я бы сказал, приручения церковных организаций. Это было то, что для американской аудитории, для европейской аудитории, английской аудитории было очень важно, каково отношение советской власти с церковью. Вот американская аудитория продемонстрировала. Соответственно, я думаю, что и здесь вот какая-то такая же причина. Другое дело, что российская аудитория за 30 лет на самом деле всерьез так и не воцерковилась. Международная аудитория, благодаря небывалым дипломатическим успехам Русской Православной Церкви Московского Патриархата, с некоторой долей сомнения воспринимает все, что происходит в храмах РПЦ, МП. И тут такой, я бы сказал, экзистенциальный тупик возникает. Да? То есть идет демонстрация того, во что, как бы сказать, аудитория не очень верит. Вот. Но само по себе вот такая демонстрация. Потому что дальше все, о чем мы говорим, если говорить всерьез,
да,
это очень индивидуально. Это требует в том числе не публичности, покаяния. Да, не случайно церковь после апостольских времен довольно быстро пришла к тайной исповеди. Да, исповедь перестала быть публичной. Вот. Хотя понятно, что в небольшой общине всегда, ну так более-менее все-таки люди знают, кто там каким грехом, так сказать, злоупотребляет, кто пьянством, кто мздоимством, кто еще какими-нибудь, да. И, в общем, это тоже всегда является проблемой в небольших общинах, да, кого община готова терпеть, а кого община просит удалиться.
Да. Григорий, спасибо. Я как раз именно отталкиваясь от тех ваших слов, что это для все-таки это пиар, все-таки все просто, это все опиум для народа, мы как раз и спросили сегодня москвичей, что, как они думают, всерьез спросили, что Путин и Лукашенко находят в церкви. Вот давайте их послушаем.
Всем им действиям показывают, что они никакие не верующие, это первое. Некоторые утверждают, что некий символизм. Вот они любят какие-то события на какие-то даты определенные делать. Может быть, это.
Душа жаждет именно обратиться к Богу, я так думаю.
Крещённый человек, а что ему не ходить? Вот мы мусульмане, допустим, ходим в мечети. В этом нет ничего плохого.
Чтобы быть ближе к народу?
Если говорить простым языком, значит, так надо. Это во-первых. Во-вторых, они старые приятели. Представьте, что мы с вами два больших руководителя, постоянно общаемся по работе, а вот так по-человечески не можем. И вот наконец-то вы до меня доехали или я до вас доехал. Ну куда идти? В баню? Ну как-то не уровень. По святым местам самое оно.
Я думаю, это просто отвлекательный маневр такой. Время потянуть. Отвлечь от каких-то других более важных новостей.
Утешение они ищут. Утешение им надо, потому что они в таких грехах погрязли.
Наверное, показывают традиции, которые должны, ну, с которыми люди должны соответствовать.
Сейчас для страны достаточно трудное время, поэтому, конечно, когда наступают такие времена, ищешь поддержки не только среди своих соратников, друзей, но и среди духовных сил.
Потому что люди посидели, подумали и решили, что душа требует. Ну, знаете, вот когда человеку плохо или хорошо наоборот, он идет в церковь, да? Ну, я лично так делаю. Может быть, и они решили, что в свете вообще происходящих событий это места русской силы.
Дмитрий, я хочу вас спросить, обратили ли вы внимание на то, что люди, ни один из них не сказал, что да, это просто, чтобы перед нами показаться во всей красе. Они действительно верят, что в какой-то вкладывают они дополнительный смысл в это, к пиару. Ну, куда им еще идти, в баню, что ли? Ну, конечно, в церковь. Или там все-таки что-то они находят, времена сложные. То есть люди не думают, что это для такой галочки, как пиар.
Справедливости ради, кое-кто все-таки сказал о том, что это действительно демонстративный характер. Но, разумеется, это можно называть пиаром или, лучше сказать, пропагандой. Уже в ходе нашей беседы прозвучала очень верная мысль о том, что нынешний режим в Российской Федерации является прямым продолжением советской системы. Mm-hmm. Собственно, то, что я определяю как режим неосоветский, неосоветизм. И в этом смысле РПЦМП – это институт, который в каком-то смысле лучше других сохранился от советского времени. И московский патриархат, именно как структура, вот РПЦМП, вот с этим названием и так далее, она создавалась Сталиным. И, по сути дела, это был усовершенствованный институт более ранней модели, так называемой обновленческой церкви. И смысл его тоже был вполне понятен. Контролировать верующих и решать задачи советской власти, вести среди них пропаганду, манипулировать ими и в том числе постепенно уничтожать в народе религиозное чувство, тем более христианское. И этим, собственно, и объясняются все особенности РПЦМП как структуры, как института, потому что с точки зрения атеистической пропаганды это до сих пор, наверное, самое успешное учреждение на постсоветском или, лучше сказать, неосоветском пространстве. Ну и, конечно же, это симуляк такой, который вот власти надувают, рассчитывая таким образом как-то манипулировать людьми. Хотя, учитывая общий крайне низкий уровень религиозности в России, объективно он крайне низкий, конечно, ресурсы этого института, они весьма невелики. Но, тем не менее, вот его пытаются использовать таким образом.
Спасибо, Дмитрий. И, Александр, вам как автору этой темы преемственность. Вот, хотя, казалось бы, общих точек есть, конечно, общие точки, но ведь трудно представить себе советских вождей, которые направляют оружие на республику, которая рядом, на соседа. И вот что я хотела вас спросить. Если Советский Союз, он уже распался, но есть люди, и я с ними согласна, что настоящий распад Советского Союза происходит сейчас, вот окончательный уже, вот сейчас он происходит с этой войной, что не получалось до войны уйти так же полноценно, как ушли страны Балтии, скажем. Можно ли сказать, что с церковью дело уже закончено, и вот этот уход украинской УПЦ уже состоялся на 100%, или пуповина еще не обрезана?
Ну, во-первых, не УПЦ, а ПЦУ, Православная Церковь Украины, потому что деление на УПЦ, МП и УПЦ Киевского Патриархата закончилось после получения Православной Церкви Украины Томаса.
Томаса, да.
Давайте все-таки быть аккуратными с обозначением.
Да, и мы даже помним, что это был Томас от Порошенко.
Это был Томас от Вселенского Патриарха. Касательно церкви, разделения церквей, вы знаете, Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Одесса был разрушен большевиками или советской власти в 1936 году, в 1936 году. И, по-моему, в 2005, ну, в 2000-х он был восстановлен за пожертвования и стал одним из крупнейших и величавых храмов православной церкви. И собор вмещал до 15 тысяч людей в времена богослужений. Так вот, советские большевики или большевики, которые сначала, как считается, убили Тихона, разрушили религию, взорвали храм Христа Спасителя, уничтожили все или уничтожали системно все, что относилось к религии, потому что религия, православная религия или то, что считалось оплотом самодержавия, вступало в противоречие с коммунистическими идеалами, с братством и со всем тем, что коммунисты считали ценностью и на базе чего строилось довоенное, до Второй мировой войны советское общество. И эти же большевики в 1943 году, как сказал отец Григорий, как раз попытались восстановить былую мощь церкви не во имя верующих и не потому, что большинство граждан Советской России верило в Бога либо считалось религиозным. А большевики или коммунисты, или Сталин, давайте уж, советская власть, аппарат поняли, что религия является очень хорошим таким хомутом, который станет частью власти, частью той победы и станет, ну, давайте штампами говорить или попытаемся, на службу советскому государству. И как раз в сентябре, 3 сентября 1943 года, в этом году будет 80 лет, как советская власть восстановила так называемый Московский патриархат, Российской православной церкви, потому что даже здесь дьявол кроется в деталях, потому что при самодержавии, при царизме церковь имела название Российская православная церковь. И именно после 43-го года она стала называться все чаще и чаще, и потом это уже стало каноническим названием не Российская православная церковь, а Русская православная церковь. Поэтому Украина давно живет свою жизнь, религиозную свою жизнь. И точно так же, как демократия, выборы президента, либо выборы в Украине, так и церковь совершенно свободна в своих развитиях, в своих итерациях и в своем понимании, в какую церковь ходить, какому Богу верить и что есть истинная вера. Поэтому
я бы не стал... Украина, да. Я все-таки уточню. Да, ОПЦ давно живет своей жизнью. Я все-таки хотела это соотношение четче установить. А ПЦУ, Православная Церковь Украины, она все еще связана с Московским Патриархатом? Или уже, можно сказать, что этот разрыв практически завершился?
Православная Церковь Украины никогда не была связана с Кириллом и Московским Патриархатом. Это ПЦУ. То, что вы называете, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, где есть у нас Ануфрий, который... После нападения Российской Федерации на Украину в 2022 году на соборе отказался от подчинения Кириллу, он же Гундяев, и сказал, что это украинская церковь. Поэтому я думаю, что если наши зрители захотят более глубоко копнуть этот вопрос или посмотреть, посмотрите обращение священнослужителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, к которому принадлежал разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе и к Кириллу, и к Ануфрию, где зло названо злом, где сатана назван сатаной, где священники Московского Патриархата, либо РПЦ, российская интерпретация, освещают ракеты, которые летят по их пастве.
Да.
Как они считают. То есть расхождение между словами и делами настолько разительно, но это даже не мистер Джекил и мистер Хайд. Это совершенно циничная античеловеческая сущность самой церкви и религиозных деятелей, которые присвоили себе право представлять веру.
Александр, мы сейчас увидим сюжет о том, что творится со стороны России по отношению к украинским храмам.
За 517 дней российской агрессии в Украине не осталось типов объектов, не подвергавшихся бомбежкам. Центр религиозной свободы с начала войны изучает состояние церквей в Украине. За полтора года они выпустили два отчета. В последнем из них утверждается, что Россия уничтожила или повредила около 500 религиозных зданий за год войны. Это практически полтора в день. С момента выхода отчета прошло 5 месяцев, поэтому список утраченных объектов увеличился. Всего на территории Украины разрушили до основания 80 храмов и 8 монастырей. Еще 7 были повреждены. Сильнее всего пострадали Донецкая и Луганская области. Святогорская лавра – один из объектов, подвергавшихся обстрелам неоднократно, только за июль 2022 года 5 раз. В результате атак полностью уничтожен Всехсвятский скит, который был образцом модерновой деревянной архитектуры. Кроме нее, на территориях областей разрушены 16 храмов, а повреждены 175. Во время частичной оккупации северных областей Украины и после их освобождения российские войска неоднократно били по храмам Украинской православной церкви. В Черниговской, Харьковской и Сумской областях утрачены 5 зданий и повреждено еще 78. В Херсонской и Одесской областях к апрелю этого года насчитывалось 3 разрушенных храма и 1 монастырь. Повреждены были еще 50 зданий. Но 23 июля этот список пополнился Спасо-Преображенским собором в Одессе. Здание оказалось серьезно повреждено в результате очередного ночного обстрела. Архидиакон Андрей Пальчук заявил, что поврежден фундамент собора, центральные сваи, частично разрушена крыша, пострадала лепнина, выбиты стекла, в части здания был пожар.
Мы знаем, атаковал враг рода человеческого.
Украина уже обратилась в ЮНЕСКО за помощью в восстановлении наследия в Одесской области, а также с призывом исключить из организации Россию.
Григорий Михнов, Войтенко, я еще раз обращаюсь к вам. Вот как эти люди, которые в России работают в этих церквях, служат в церквях, как они, как вы считаете, все это расценивают? Вот есть ли у них муки совести или чего-то еще муки по отношению к тому, что рушится рядом руками вот российской власти, рядом вот эти святые сооружения? Или какая у них на это реакция? Как вы думаете? Я понимаю, что вы опросов не проводите, но как вы думаете? А может быть, вы знаете кого-то, кто с вами делился этими мыслями, своими реакциями на то, что делается?
Довольно многие со мной делятся. Понимаете, те, кто делится, у них реакция совершенно очевидна и понятна. Она такая же, как у всех, в частности, здесь присутствующих. Естественно, никакой радости это вызвать не может. Вот. Но, знаете, собственно, даже на примере того же самого Одесского собора хочется сказать, ну вот он был в 1936 году разрушен, ну отстроили его, и сейчас отстроили. И Нотр-Дам-де-Пари недавно горел, да, и, в общем, слава богу, все там на месте. А вот те жизни, которые уносят оружие, вот это значительно страшнее. Жизни уносит, веру уносит, душевное спокойствие, душевное здоровье. Вот это значительно страшнее, потому что это зачастую не восстановимо. Вот. И об этом, конечно, надо думать в первую очередь, понимаете. В данном случае, когда речь идет о сооружениях, я, конечно, далек от того, чтобы всерьез цитировать слова господина Пескова, который уже всячески опроверг эти сообщения. Вот. Но, строго говоря, ведь действительно даже не важно, какая ракета или какая пуля попадает в ту или иную икону. Потому что, в общем, пули бы не летали, если бы мы, Россия, не начали проводить специальную военную операцию. Вот и все. Поэтому, честно говоря, конечно, культовые сооружения очень жалко, но людей и жальче.
А вот, да, тут действительно вопрос возникает, почему эти люди вот в России, которые отдают эти приказы, не подпадают под статью об оскорблении чувств верующих. Ведь это же, мягко сказать, оскорбление, это растаптывание их чувств, но это риторический вопрос. Ну, Я другое хотела спросить, это риторически, я хотела спросить конкретно. Вот люди вам говорят о своих чувствах, о том, что их мучает. А есть ли такая процедура церковная? Церковь кается за содеянное, за то, что она сама делает, за то, что она поддерживает. Такое возможно? Прописано?
Ну, конечно, конечно, возможно. Понимаете, ну вообще в России вот уже тоже очень правильно говорил Дмитрий, понимаете, вообще церковность российская, она на очень низком уровне. Она те самые 2,5-3%, это включая людей, которые раз в год ходят в храм за водой или там куличи освящают. Если сравнивать с той же самой Украиной, то просто в разы отличается. Я уж не говорю о крайне секулярной Европе, которая по воскресеньям вся просто идет на службу. Вот. Поэтому России, и это серьезный разговор, почему вообще в России на таком уровне, что на это так влияет. И когда-нибудь... Я, честно говоря, уверен, что это время наступит, и остатки церкви российской будут вынуждены проводить в том числе собор, который, возможно, потом назовут покаянным. Вот. В том числе за все преступления, потому что в Евангелии есть очень важные слова о том, что хуже всего будет тому, кто соблазнил малых сил, да, лучше бы сих, лучше бы ему каменный жернов повесили на шею. И вот люди, которые по сути призваны к тому, чтобы, в общем, сеять разумное, доброе, вечное, призывать людей к миру и содействовать любому миротворчеству, и останавливать занесенную руку с мечом, вместо этого начинают рассказывать о том, что с Божьей помощью мы сейчас всех врагов порвем на кусочки. Вот. За это, конечно, церкви придется каяться вне зависимости от того, какой юрисдикционной принадлежности кто из нас относится. Вот. Я, честно говоря, оставаясь в России и будучи все-таки российским священнослужителем, с себя такой ответственности снять не могу. Каяться нам всем придется очень серьезно и переосмысливать вообще, я бы сказал, основы своего существования. Зачем вообще России нужна церковь? И нужна ли церковь России?
И с таким руководством этой церкви. Я, Григорий, просто
это
хочу...
Руководство – это дело наживное,
ну, наживное, но это... Слушайте, зачем же ты был...
голову и все сразу.
А зачем же ты был первым учеником? Можно же все-таки спросить.
Ну, это индивидуальное.
Индивидуальное.
Вот. А вот общественное, понимаете, к сожалению, слишком много этих первых учеников. И эти первые ученики выстроились свиньей, понимаете, и, так сказать, уверенно двигаются по заданному направлению. Поэтому это уже системная ошибка.
Вот, спасибо, Григорий, что вы об этом заговорили, потому что мы хотели бы показать вам, как изо дня в день этот первое лицо, которое во главе этого клина, а это патриарх Кирилл, как изо дня в день он, вцепившись в эту войну, вот как он ее продвигает, как он ее поддерживает, как он ее пропагандирует. Вот только что, 21 июля, это уже полетели ракеты на Одессу как месть за отмену зерновой сделки. Это уже они тогда полетели в этот праздник Казанской иконы Божией Матери. Вот этот самый предстоятель Русской Церкви совершил литургию в Казанском соборе на Красной площади в Москве. Давайте послушаем фрагмент этой литургии.
Вот и сегодня мы здесь, в этом храме, посвященном в том числе и Казанской иконе Божией Матери, совершаем свою молитву и просим Господа, людей наших, защитить Отечество наше российское от всяких врагов внешних, а порой и внутренних, которые действуют еще, может быть, более опасно, чем враги внешние. Дай Господь, чтобы... победа над супостатами, в прямом смысле этого слова, над теми, кто чает разделить, а в конце концов и уничтожить Отечество нашего, чтобы эта победа была явлена, может быть, даже не столько на поле битвы, потому что, к сожалению, сегодня, или к счастью, трудно сказать, но сегодня поле битвы с участием такой страны, как Россия, может быть концом человеческой истории. И когда сегодня, понимая, какой скользко сложный и опасный становится положение России в окружении враждебных ей сил, мы, как народ, должны особенно обновить нашу веру, посещать Божьи храмы, молиться о сохранении державы российской.
Это 21 июля, он говорит. Проходит два дня, храм разрушен в Одессе. Уже утром мы видим эти развалины. В 16:20, 23 июля, он обращается, совершает очередную божественную литургию в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках города Москвы и произносит проповедь. Давайте фрагмент из этой проповеди послушаем.
У слова «терпение» есть, конечно, и синонимы «мужество», потому что мужество без терпения не существует. Вот сегодня наши воины в тяжелейших условиях защищают Родину. А разве там не требуется терпение? В окопах, под дождем, в грязи. А если еще боль и ранение? А если физическая боль и душевная боль? А нужно исполнять свой долг. Разве можно идти вперед к победе, не имея этого терпения? А разве жены и мужья тех, кто там защищает Родину, не будут иметь терпения, а затем при встрече с теми, кто вернется, будут изливать на них свой негатив, свои чувства отрицательные, которые сформировались во время этой разлуки? Разве это будет по заповеди Божьей?
Вот, Дмитрий, скажите, пожалуйста, можно ли этого человека как-то успокоить с тем, чтобы он не в каждой своей проповеди, литургии и так далее поддерживал тех, кто с оружием в руках напал на соседнюю страну? Или это у него уже, он будет это вот из текста в текст повторять обязательно, потому что по-другому он не будет работать на этой работе?
Ну, его можно и успокоить, и взбодрить, в зависимости от того, что ему скажет начальство, то есть работа у него такая. Понимаете, мне кажется, мы допускаем здесь вот ту самую ошибку, что мы воспринимаем этот пропагандистский институт, который изначально создавался для контроля, во-первых, за верующими, во-вторых, для разрушения религиозной среды, как нечто церковное и связанное, собственно, с религией в христианском смысле. То есть мы видим, что ходит какой-то мохнатый политрук, и каждый раз удивляемся, что мохнатый политрук говорит что-то вот такое, что ему указало начальство. Ну, человек на работе. Это его задача – оправдывать все, что делает власть. Потому что главная идея с 43-го года – господство, и что на самом деле с 27-го – Сергианское, да, Сергия Страгородского, что власть – это буквально аватара Бога. Все, что делает любая существующая власть, это Божья воля. Вот такая установка, собственно говоря, если тут вообще уместно говорить о каком-то богословии. И поэтому вот эти, с позволения сказать, люди, которые там ходят в неких черных халатах, там у них там легкая небритость многодневная, они, соответственно, вот действуют в рамках этой парадигмы. Это не значит, что в РПЦМП, как в структуре, нет искренне верующих людей, а они там есть только вот в остатках там катакомбных и зарубежных, вроде той юрисдикции, которой в том числе принадлежу и я, да. Но просто те люди верующие, которые находятся в РПЦМП, они пришли не по адресу, понимаете. В Моспатриархат, как структура, как в институт, приходить с религиозными поисками – это все равно, что приходить в Макдональдс, например, да. В Макдональдс приходишь, говоришь, дай мне гамбургер, а не как мне познать Бога. Вот РПЦМП – это как работать на власть, как зарабатывать деньги, как, соответственно, выполнять указания Кремля. А что касается господина Гундяева, ну, он в любой момент сменит пластинку, как он не единожды ее в жизни менял, кстати говоря. Вот та ахинея, которую он сейчас несет, она очень сильно отличается от той ахинеи, которую он нес лет 20 назад, и которая ему гораздо ближе. Поэтому мы просто ошибаемся, когда рассматриваем эту структуру как, собственно, церковный или религиозный институт. Это замполиты. Замполит, вот он открыл рабочее место и, соответственно, вещает. Все, тут ничего другого нет.
Дмитрий, как вы думаете, кто раньше покарает Владимира Путина, Боженька или суд в Гааге?
Ну, с христианской точки зрения случайности не бывает, и Божьего суда он, естественно, дождется. Более того, мы видим, что этот суд, с моей точки зрения, он уже и совершается, ну, а окончательно, разумеется, он будет завершен в вечности. Но вне зависимости от того, что думает этот помешавшийся социопат, он, разумеется, Божьего суда не избежит.
Спасибо. И Александр Харебин тоже. Вам слово. Вы считаете ли вы, что вот все эти проповеди патриарха, это тоже является военным преступлением?
Лена, вы знаете, я не знаю, что сказать, потому что впервые передо мной такой тупик, потому что относясь, у каждого человека есть свое отношение к Богу, к вере, и человек, имеющий фамилию Гундяев, ну, простят меня, истинно верующий, он гундит. Я не могу воспринимать эти слова, этот голос, этот пафос, эту ложь, которая льется в уши верующих. Если вы позволите, я вам сейчас поставлю видео украинского мальчика. И видео называется «Бог не выехал из Украины». Він украинскую мовою. Это одна минута.
Хорошо.
Если вы захотите.
Хорошо, потом конечно, найти... конечно. Только да. Громче сделайте звук, чтобы мы видели.
Это
и слышали хорошо.
Бог не выехал из Украины. Він лишився ось тут, серед нас, там, где наши места в руинах. Там, где промінь надії погас. Бог не выехал из Украины. Він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України, за оперте солдатам став. Він між ворогом зводить стіни, його кулі не раз спиняв. Бог не виїхав з України, як під обстрілом знову ми. Закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить. В Бозі тільки нема переміни, він той самий. Завжди, кожну мить, до останньої навіть битви, буде поруч, не відійде. Чує кожну просту молитву, поміч наш, ім'я святе. Заспіває ще й хор солов'ї, що настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас.
І для мене слова цього мальчика і сльози украинских детей.
Да, давайте хотя бы последнюю строчку нашим аудитории. Бог не выехал с Украины и никогда нас не оставит.
Да, и для меня слова этого мальчика и слезы матерей и детей, погибших в этой войне, намного важнее. И на это, про веру, это про то, каким должна быть божественная мысль, и, может быть, когда-нибудь Россия к ней вернется. И я не знаю, что должна пройти Россия, чтобы действительно вернуться к истинной вере, к истинному христианству, к истинному православию.
Ну, мы тогда остановимся на том, что Александр Харебин верит, что эта вера вернется. Все-таки верит, несмотря на все, что происходит. До свидания.